Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы обсуждаем, что произошло с нашим телевидением на минувшей неделе. И поговорим, конечно, о том, что будет с нашим телевидением дальше. Оно всегда радует, оно всегда такое очень, оно очень какое-то никакое. Но, с другой стороны, мы его любим и таким.
Скандал недели.
На самом деле, наша рубрика «Скандал недели», и мы сейчас поговорим о том, что произошло. Даже не знаю, как его описать, этот скандал, потому что такое уже происходило неоднократно, но именно сейчас как-то очень сильно обсуждается в соцсетях. Не знаю, насколько наши слушатели видели это или слышали об этом, но вкратце напомним суть конфликта. Сайт, один из спортивных сайтов, пользовался видео канала Матч ТВ, причем видео в лиге ФНЛ. ФНЛ, я напомню, это первая лига, так по большому счету, не главное соревнование, да, не выше нашего российского футбола. По большому счету, никому это особо не интересовало. Ну, просто там показывали какие-то выдержки, видео, причем по относительно законным правам. Ну, и причем забавно, что больше нигде его посмотреть, я так понимаю, просто-напросто нельзя. Тем не менее, канал Матч ТВ высказал этому сайту серьезные претензии.
Иск подали в суд.
Да, подали в суд иск, и сейчас вот спортивные и неспортивная общественность, собственно, говорит о том, как же так, можно, нельзя. И, собственно, эта история сама по себе довольно не очень важная, наверное, да, тем не менее, скрывает огромное количество проблем. Вот, Егор, что ты думаешь по поводу этой ситуации?
Ну, там, на самом деле, довольно такое долгое противостояние. Да и вообще, любые сюжеты какие-то, которые там показывают, по-моему, Матч ТВ сразу банят. То есть их нельзя на YouTube, допустим, выкладывать, их нельзя, их как-то через ВКонтакте, то есть через полулегальные какие-то платформы. Вот. Во-первых, мне интересно, как же там понятие популяризации спорта, да, у нас,
да,
в стране.
Вот очень важный момент, да, потому что мы же понимаем, что канал Матч ТВ, ну, де-факто это канал государства.
Монополист.
Да, он получает деньги от государственной компании «Газпром» и производит контент, покупает контент, покупает все соревнования за очень большие деньги, на этом не зарабатывая, исключительно показывая его людям и занимаясь той самой популяризацией спорта, о которой мы с тобой сейчас вдруг заговорили. Имеет ли право канал забанивать, как ты говоришь, это классное слово, ну, то есть закрывать, да, это видео?
Не давать право другим
пользоваться. Да, не иметь права другим им пользоваться. Или, наоборот, он должен распространять это видео, свою бытность главным редактором спортивной газеты. Я, собственно, столкнулся с этой проблемой. Мы тоже использовали видео, которое по определенному договору нам давала премьер-лига.
Да.
А потом оказалось, что этот договор недействителен. На нас подали в суд. Было громкое разбирательство. И, собственно, мы поднимали вопрос ровно такой же. Да? Ребят, но мы хотим, мы делаем вместе одно дело. Да? Мы хотим показывать то, что не все, к сожалению, смотрят. Да. А мы знаем, что телевизионная наша программа, мы много раз говорили, что рейтинги спортивных передач у нас, к сожалению, крайне низкие.
Угу.
Мы занимаемся популяризацией спорта, почему, собственно, за это надо судиться. При этом надо сказать должно, что ни спорт, ни мы тогда, советский спорт, не зарабатывали большому счету денег. Это была скорее история действительно вот создания имиджа, скажем так, нашего футбола,
ну, да,
которым по большому счету никто в нашей стране не занимается. Потому что Матч ТВ – это огромная контора, да, огромная организация, которая показывает бог знает что в огромных количествах, но при этом времени на как раз, собственно, популяризацию, наверное, у них не остается. Такая не очень приятная история, но, как ты правильно сказал, это вот идея Егора, и действительно, наверное, имеет смысл это обсудить. Чуть глубже, да, во всем этом можно разобраться, потому что, в принципе, мы в очередной раз наблюдаем большую эпическую битву интернета, как носителя информации и видеоинформации, и телевидения, к которому, да, мы всем привыкли. И, честно говоря, я не знаю, есть ли у тебя какое-то мнение на счет, я не знаю, кто победит в этой битве. В этой
Мне кажется, ну, битва довольно условная, вот мы с Сергеем тоже поднимали в одной из передач эту тему.
Сергей Ефимов, это постоянный ведущий, к сожалению,
да,
он сейчас не в студии.
Болел немного душой с нами. Когда обсуждали блогеров, да, то есть проникновение, мы в журнале телепрограммы делали публикации на этот счет, когда уже аудитория, так скажем, отдельно взятых персонажей из интернета, в том числе из Ютуба, сопоставима с аудиторией некоторых программ на некоторых каналах. Может быть, конечно,
слушай,
речь...
Я скажу больше, даже больше перебивает аудитория многих каналов,
да,
которые находятся там,
которые,
во втором...
Да, не первого десятка. Вот. Но, опять же, вот тогда мы в рамках рубрики «Поспорим» об этом говорили, и я повторюсь, что мы сейчас сравниваем арбузы с беконом. То есть интернет-аудитория не пересекается с аудиторией телеканалов, а если пересекается в наших, так сказать, если нас взять, да, мы там можем в интернете посмотреть и по телевидению, пересекается процентов на 10. Так же, как у нас сайт «Комсомольской правды» пересекается с читателями газеты процентов, опять же, там на 10-15. Уже были такие измерения проведены. Поэтому, мне кажется, пока преждевременно, потому что в нашей стране инерция имеет такое, может быть, метафизическое воздействие, и нам от нее никогда не уйти. Может быть, в глубинке кто-то до сих пор считает Дмитрия Медведева президентом, да, страны. Я сейчас не уничижаю
никого. Ты сейчас даже не при Бориса Ельцина.
Да-да-да, я никого не хочу уничижать, но, тем не менее, понятно, что доходит до городов, до прекрасных небольших городов нашей страны какие-то высокие технологии и так далее с определенным опозданием. Вот, поэтому... В данном случае, мне кажется, Первый канал, его знают везде, охват сумасшедший. И сравнивать Первый канал, допустим, с интернетом, или, ну, в случае Матч ТВ вот, спорно, опять же, потому что Матч ТВ не имеет огромных рейтингов, да, несмотря на то, что огромное количество денег туда закачивается, но даже не имея их, аудиторию интернет-сайта, даже такого уважаемого, как Sports.ru, который существует 20 лет, все равно перебивает. Поэтому здесь кто кого победит, мне кажется, тут... идет речь о противостоянии путем каких-то вот мелких шпилек. То есть они им эту воткнули, потом раз, Sports.ru взял и нашел, что один из комментаторов канала практически впрямую процитировал их текст. Они, хоп, выложили это видео. Потом уже Sports.ru пошел дальше. Он, значит, снял, ты видел это, нет, мини-ролик, то есть как сериал. Они взяли кусок сериала и переозвучили, как будто это идти на Канделаке с Черданцем, там строят планы. Да. Потом, значит, появился Геннадий Орлов на сцену вышел, которого записали во время приватного разговора перед интервью, и он сказал, что его выставляют за штат Матч ТВ, и они профукали весь бюджет.
Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой это денег там. А Стины, они же вообще обанкротили Матч ТВ. Я тоже уже выхожу за штат. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас послали, специально поставили экономиста, какой-то прячется везде.
У нас многие...
Его задача просто всех убрать.
Ну да, еще поднял целый ряд проблем этого канала.
То есть это да, то есть это пока не выходит на глобальный уровень, но есть некое такое момент приближения к какому-то противостоянию, может быть. Конечно, не война это пока, но не победит интернет-телевидение. Так же, как, по моему глубокому мнению, не победит интернет-прессу. А интернет – это способ получения информации, это не вещь, так же, как электронные книги. Ну, кто-то их читает, но тем не менее.
Я бы привел вот в качестве твоего, то, о чем ты сейчас говоришь, некий пример, да, то, что касается фотографий. Да. Очень долго, ну, помнишь, когда только появились, ну, ты человек молодой, я постарше,
ну, да.
Когда появилась возможность просто печатать фотографии в кодеке, которые стояли на каждом шагу в Москве, там, или не только в Москве, это была настоящая революция. Все печатали фотографии по
полной... Полароид, наверное, ты имеешь?
Нет, именно кодек, да, то есть ты сдаешь пленку, и тебе печатают фотографии, когда это стало легко, не нужно там какой-то фотолаборатории, там, в этих ванночках и так далее.
Проявлять.
Это был прорыв, у всех появились фотоальбомы, пачками, сотнями, да, огромное количество, да. Ну, если раньше фотоальбом это был один и семейный, то потом их появилось десятки у каждого. А как только появились электронные фотографии, все эти подразделения, которые занимались фотографией, они просто исчезли, просто их нет, да, потому что, просто все хранят в электронном виде. И в какой-то момент люди осознали, что им нечего показать на семейном вечере, да. Достать альбом и просто-напросто поговорить.
Ты не будешь в телефоне это все хранить, в компьютере ты тоже не принесешь
совершенно
с собой.
Верно. И в итоге получилось так, что сейчас, я знаю, очень много контор, которые снова возникают для того, чтобы просто-напросто печатать те самые фотографии, которые мы храним в телефонах и в компьютерах. Да. Просто потому, что важно держать их в руках. Поэтому разговор о носителях мы еще как-нибудь обязательно продолжим. В любом случае, тема эта очень долго и не имеет явно решения. Мы прервемся сейчас буквально на несколько минут и вернемся, чтобы поговорить о телевидении, о том, что было, то, что будет. Егор Арефьев, Павел Садков, студия.
Глядя в телевизор,
радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы продолжаем говорить о нашем телевидении. И, конечно, наша традиционная рубрика «События недели».
События недели.
Объективно говоря, на безрыбье стал сериал «А у нас во дворе». Сериал, прямо скажем, не очень новый. Он в 2015 году был отснят.
Да, несколько лет.
Замечательные Пуски Палис и Равшана Куркова, да, в главных ролях. Очень он милый по-своему. Я, не знаю, посмотрел несколько серий. В них есть какое-то очарование. И, видимо, не я один это очарование оценил, потому что, судя по тем результатам, которые к нам приходят, говорят, что у него очень-очень неплохие рейтинги.
Да.
Ну, понятно, что мы на них тоже ориентируемся, ровно как и наши телевизионные продюсеры.
22 по стране. Это очень
прилично. Это очень достойно, да.
Примерно как «Голос», обычная передача.
Слушай, но вот знаешь, что меня в нем и подкупило, и насторожило? То, что, наверное, впервые центральный канал снимает фильм, где в качестве не юмористической, а именно абсолютно нормальной, да, такой драматической линии используется образ гастарбайтера, да, человек, который приехал из Азии. В этом есть какой-то, ну, во-первых, очень опасная тема, потому что я не знаю, честно говоря, как вот, когда художник к ней подступается, здесь очень много каких-то превходящих, да, и ксенофобия.
Ну, да, не наступить на больную мозоль. Люди все с определенными стереотипами, менталитетами, там, конечно, куда не наступишь. Была попытка, сериал на первом «Салам, Москва».
«Салам, Москва»,
такой,
да, конечно,
тоже.
Да.
Его хотели запускать с помпой, там Павел Бардин, режиссер, сын того самого Гарри Бардина, мультипликатора, и вроде как вот все уже должно выйти, и там вроде как и наши, и не наши, то есть русские люди и не русские люди, и они взаимодействуют, и вроде как они и плохие, и хорошие, то есть все законы жанра соблюдены, но не стали выпускать. Вот,
ну, слушай, его, кстати, недавно показали в ночь, опять, на Первом канале. Ночью. Сначала показали на сайте Первого канала, а потом уже на самом канале. Угу. Ты знаешь, мне есть одно подозрение, я не в обиду Павлу Бардину, который был гостем.
Что сериал просто плохой.
Просто не очень хороший.
Может, да,
просто не очень хороший. То есть здесь, опять же, вот поднятые темы, они были решены, но скорее несколько карикатурно. Понимаешь, завели человека, завели вот эту проблематику в абсолютно привычное нам вот это сериальное мыло. Ну, по большому счету, да. Понятно, что там есть некая детективная составляющая, которая делает сериал более веселым и более таким, наверное, смотрибельным. Но по большому счету та же самая любовная история. Мужчина, женщина, да. И когда вот в эту систему координат, вот в эту сказку попадается вот эта антиксенофобная история, мне кажется, это очень важно. Очень важно именно правительство, потому что, ну, в глубине души, мне кажется, это очень правильное восприятие. Наши люди так к этому и относятся. То есть все-таки ксенофобия — вещь не совсем... В принципе, с ней можно бороться.
Не очень распространённая,
да, не очень,
скажем так.
И с ней можно бороться, наверное, достаточно просто. Да, просто показывать, ребят, ну ладно, опомнитесь, окститесь, да, что называется. Вот нормальные люди, и мы, и они, вот и живем вместе. Поэтому, в принципе, сериал-то достойный. И, конечно, Равшан. Единственное, что, конечно, меня очень забавно смотреть на гламурную Равшану, да, которая является сердцем такой гламурной тусовки в образе вот этих, как там, оранжевых, как называется, вот эта штука, которую...
Манишка.
Да, оранжевая манишка,
в которых они работают. Наша коллега Мария Колыванова взяла интервью Сергея Пускипалиса, который играет главную роль тоже в этом проекте. Вот, я предлагаю послушать фрагмент небольшой.
Помните, был такой очень хороший фильм «Поднялся лунный свет»?
Да.
Достаточно уже поживших и при этом еще таких оставивших все-таки человеческие потенциал людей, которые и расследуют, и у них там и не пойми чего. То ли и роман не осуществляет, и интерес друг к другу какой-то, и смешно это, и трогательно очень. Мне, наверное, вот это, скорее всего, в истории понравилось. Когда вдруг заново эта жизнь становится для Каленова жизнью, они уже пенсии, приобретает какие-то новые очертания. Мне показалось это интересно.
Речь о том как раз, что близкая такая всем, в общем-то, история. Сама Равшана за нее взялась, вот как мне рассказали создатели проекта. Прямо она не то, что вот согласилась, так смотришь на нее, думаешь, она же с обложек там «Гламура» и других журналов не сходит, а тут в платке замотанная такая, значит, что-то метет там. Вот, она прям взялась за эту работу, потому что она сама приехала в Москву, помнит, как это было все, это все и близко. И вот, может быть, поэтому результат такой хороший, потому что они так вот искренне сработали с «Пуски палисом» вместе.
Да, скорее всего, потому что действительно они прочувственные роли, и, ну, актер хороший, справедливости да. ради, что важно, что, безусловно, помогает сериалу во всех этих цифрах, хотя, объективно говоря, сколько раз мы обсуждали, какой фильм набрал цифры, какой нет, я так вот для себя закономерности какой-то и не вывел, что нужно для того, чтобы вот взорвалось или не взорвалось. Я бы еще об одной программе поговорил, которая тоже, безусловно, была событием минувшей недели, и, опять же, не расставляя знаков плюс или минус, нельзя о ней не вспомнить. Это финал проекта «Ты супер». Впервые проект телевизионной программы происходил не где-либо, а аж в Кремле.
Ну, это такой гала-концерт, вот, который в Кремле проходит. Только вот как будто еще с участниками проекта там и Игорь Крутой был, и Вера Брежнева, там Маргарет Стелли, там все Сосополи Ашили, кто угодно. Что говорить, если Владимир Путин прислал обращение к участникам, финалистам проекта?
То есть, мы, помнишь, говорили с тобой об этой программе еще до ее начала, да, боялись что-то, потому что в принципе, ну, мы понимаем, да, что это программа о детях, и детях, которые росли по разным причинам без родителей и, или растут, да, в данный момент. Это масса трогательных историй, и мне кажется, что на протяжении всей программы все-таки удалось организаторам сохранить, вот это не скатиться на какую-то пошлость, на какую-то эксплуатацию этой темы, откровенную эксплуатацию, я бы сказал.
Ну, на откровенную, да, не удалось.
А вот сам финал, я не знаю, мне он не произвел впечатления, не знаю, как это объяснить.
Да, я тоже по ходу обращал внимание, что во многом, конечно, шел этот проект шел с поправкой на то, что, да, дети там не с музыкальным образованием, скажем, да, поют, но в каких-то случаях прям было совсем печально, потому что бахали по кнопкам судьи, когда, ну, девочка реально просто не попадает ни в одну ноту.
Мне это смутило немного. Мне казалось это правильным, понимаешь, то есть это эмоциональное решение. Конкурс начался позже, да, конкурс начался уже в конце программы, когда начались, да. А до этого момента был скорее не конкурс, а некий рассказ, некая такая психотерапия взаимная судьи детей, дети нас, в глубоком смысле этого слова. И, наверное, это было правильно. Что касается программы и вот этой помпезности, в которой все это вылилось, ну, я бы, наверное, назвал этот эксперимент не очень удачным, ну, лично, на мой взгляд. Было в этом что-то такое, что чуть-чуть... вот эту домашность и трогательность взяло и уничтожило просто-напросто.
Наверное.
Все-таки согласись, что в установке Кремлевского дворца, если это не елка кремлевская, да, то какой-то вот рождественской сказки, наверное, не получается.
Да, это какая-то помпезная подача, потом это все подогревалось бомбардировкой какими-то новостями, там, этот поддержал этого, то есть они пытались не вырастить этот проект сам по себе, а ему пытались постоянно пришить какие-то неподходящие элементы. Видимо, я понимаю, как это происходило, создатели проекта пытались подогревать интерес, звонили там каким-то медийным людям, да, каким-то персонам, актерам, режиссерам и так далее, и говорили, а вы можете вот поддержать как нас, да, и, конечно, никто не мог отказать, понимая условия проекта, кто участвует в нем. И в итоге это все опять же портило картину, на мой взгляд, потому что вот постоянно как будто бы нам предлагали, вот вы должны посмотреть, должны, нет, вы должны посмотреть, а вот этот режиссера, вот этот режиссер пригласит этого парня в кино, а вот эта актриса вот эту девочку пригласит домой, а вот этот, и то есть нам подавали продукт не самоиспеченный, то есть не детей, которые просто талантливые.
Ты имеешь в виду некие подпорки, да, да, которые постоянно возникали.
И постоянно нам объясняли, почему мы должны его посмотреть.
Ты знаешь, ну вот конкретно это меня лично, наверное, ну, разные мнения, да, но мне это не сильно смущало. Мне как раз это, наверное, казалось отчасти правильным. Мне, я знаешь, чего, все, чего там явно не хватало, и слава богу, может быть, что этого не было, да? То есть явно не хватало какой-то публицистики. То есть, ребят, по большому счету, ну, мы просто взяли, и очень важный пласт, а важный пласт – это просто-напросто вина взрослых перед этими детьми. Мы взяли эту вину и закрыли на нее глаза. И то, что вот это не обсуждалось, это никак не могло обсуждаться в рамках этого проекта. Но у меня подспудно в голове это сидело, да, там сжимались кулаки от возмущения, да, в какой-то момент. Этого не было, и я не знаю, то, что этого избежали, ну, может быть, оно и правильно. В любом случае, проект закончился, и хочется этим детям пожелать удачи, дай бог, чтобы у них все было хорошо.
Само собой.
Мы прервемся буквально на пару минут и продолжим.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы продолжаем говорить о нашем телевидении, о том, что было с ним раньше, то, что с ним происходит. И не только с ним, потому что проект, о котором мы сейчас поговорим, мы уже говорили о нем на той неделе, поговорим опять, потому что уже прошла премьера. Это продолжение сериала «Твин Пикс».
Поспорим.
Легендарная сага Дэвида Линча, которая, по большому счету, была главным событием телевизионным минувшей недели во многом, потому что ее показывали у нас на канале и показываю до сих пор на канале ТВ3. И, объективно говоря, ощущения лично у меня остались от этого показа довольно-таки странные.
Ну, я, честно говоря, не был фанатом «Твин Пикса» первого, ну, того самого, который 25 лет назад шел. Поэтому я не могу сказать, что я сильно ждал этот сериал. Кстати, я вначале хотел бы зрителям, конечно же, и по телевидению, между прочим, можно посмотреть радиоканал «Комсомольская правда», в том числе у меня есть, и слушателям, прежде всего, вернуть их на, наверное, несколько недель назад, когда мы задали вопрос об успешности, о перспективах этого проекта главному специалисту в нашей редакции по «Твин Пикс» Артему Гусетинскому. И вот что он тогда рассказал нам.
Довольно тяжелые предчувствия. Дело в том, что я за творчеством Дэвида Линча слежу, и еще в 2006 году у меня возникло ощущение, что что-то со стариком Дэвидом не так. Понятно, что он гений, но грань между гением и безумием часто определяется возрастом, и уже тогда, в 2006, когда он выпустил свой последний на данный момент полнометражный фильм «Внутренняя империя», возникло ощущение, что человек окончательно сошел с ума. Это было очень тяжело смотреть. Все, кто видел этот фильм, трехчасовой, изнуряющий. Многие, я думаю, со мной согласятся. И то, что спустя 11 лет Дэвид сам снимает 18 эпизодов «Твин Пикс», продолжение того культового сериала, это, честно говоря, пугает. Я очень сильно сомневаюсь в том, что это будет что-то выдающееся, что-то невероятное, что будет реакция на этот фильм сопоставима хотя бы отчасти с тем фурором, который произвел сериал тогда, в начале 90-х. И даже то, что Линч снимает все сам, это скорее минус, чем плюс, потому что я напомню, начале 90-х в том классическом «Твин Пикс» он снял всего 6 эпизодов из 30. Да, это были ключевые эпизоды, но тем не менее всего 6.
Мне кажется, очень важно, Артем обратил внимание на важную вещь, что все-таки Линчу очень много лет, и то, что действовало тогда безотказно, сейчас это, этим никого не удивишь. Сейчас такое
благодаря тому же самому Линчу, который эту вселенную породил, и который в течение 25 лет все, кому не лень, ее эксплуатировали. Из чего только уже не напридумывали. Ты знаешь, я бы сказал, что Дэвид Линч повзрослел, я так аккуратно скажу, за эти 25 лет. Но ему повзрослели, да, и то, что у нас воспринималось действительно лет в 20, когда все это... Честно, я тоже не любил этот сериал, скажу честно, но все мои знакомые мы были от него без ума. Сейчас этого нет. Сейчас это смотрится скорее как какая-то комичная попытка что-то изобразить.
Да, вот, да, что-то это... изобразить, вернуться, воссоздать формулу успеха того времени.
Да. Я больше скажу. Знаешь, мне с чем это, как с чем ассоциация? Я с большим, ну, ты знаешь, с большим уважением отношусь к человеку, которому принято издеваться и посмеиваться, с Евгением Вагановичем Петросяном.
Да.
И, да, я помню в конец 80-х, когда он был реально, ну, не знаю, и на пике своей популярности, самое главное, на пике какого-то общественного интереса к юмору. Вот сейчас страшно это представить, но тогда Петросян выполнял ровно ту же функцию, которую всего там пару лет назад выполнял Comedy Club.
Да.
То есть это было так не шутили, а он шутил, об этом нельзя говорить, а он говорил, нельзя вроде как кривляться, а он кривлялся. И это смотрелось, пускай не гениально, но современно. Потом все на глазах мы смотрели, как вода, как песок утекает эта современность, эта актуальность из его юмора. Он превратился в некий мем, да, над которым принято издеваться, истебаться. Причем это буквально вот на глазах происходило. Я с ним разговаривал в тот момент, когда все это еще происходило. Это был где-то конец 90-х, начало 2000-х. И он тогда говорил, понимаете, я хочу сделать что? Я хочу взять юмор 30-х годов, да, 40-х, да, который я помню, который я знаю. Я хочу... Это же было потрясающее искусство. Я хочу взять его и возродить. Оно как раз театр «Кривое зеркало».
Да.
Это что-то из 30-х годов. И вот он хотел взять такой русский, советский юмор того времени, возродить его и показать. И мы видели, как он брал это, да, переносил в наше время. И это ничего, кроме легкого какой-то... неловкости, не вызывал.
Взрослый человек выходит на сцену, надевает какие-то маски, кривляется.
То, что там в 60-е годы делал Райкин, и то же самое делает там в середине 90-х, но просто нельзя.
Ну вот.
Вот. И как-то не почувствовать это, не понять, я понимаю, почему это происходило. Ну, и мы такие же, да, все люди такие. Ты все равно живешь в каком-то времени, которое тебе ближе, тебе живешь по его законам. Но с Дэвидом Линчем вот абсолютно такая же история. То есть ты смотришь этот фильм, и ты понимаешь, ну, мне за Дэвида Линча неудобно. Вот когда я смотрю, у меня есть ощущение какой-то вот этой самой неловкости. И хочется сказать, ну, блин, ну зачем? Ну оставь. При этом я абсолютно понимаю людей, которые ждали этого сериала. Да?
Ну, конечно.
То есть сейчас объяви, что будет продолжение «Папиных дочек», мы прекрасно понимаем, что они обязательно будут плохим, это продолжение, ужасным, отвратительным. Но я уверен, что его рано или поздно снимут.
Какое-то количество народа его посмотрит.
Ровно как «Служебный роман», ровно как «Джентльмены удачи», все вот эти ремейки безумные, да?
Веселые ребята.
Та же самая попытка сделать то, что делать нельзя. Ну, просто, как это, войти два раза в одну и ту же реку?
Ну да, один раз это было, уже и воспроизвести нельзя. И здесь в начале, собственно, сериала, он же только начался, да, во-первых, хочется сказать, что, в общем-то, наши предположения подпирают сухие цифры. Вот, программа, ну, первая серия, она не попала даже там в тридцатку самых популярных, вот, в абсолютных цифрах там получается 500 тысяч американцев посмотрело. Мы помним, что в Америке живет в два раза больше народу, чем у нас, поэтому цифра довольно смешная, получился 0,2 рейтинг, вот, для сравнения, там, допустим, ну, понятно, что сейчас идет плей-офф NBA, и несопоставимо ни с одним сериалом, и вот полуфинал был Кливленд, играл с Бостоном, например, этот матч баскетбольный, посмотрели 7 миллионов человек.
Но я тебе скажу, что с другой стороны, с полуфиналом Лиги ВТБ, нашего баскетбольного чемпионата, рейтинг Твин Пикса очень даже сопоставим.
Согласен, да. Зенит, господи,
я даже не помню, кто автор. С Кубани играет ЦСКА,
да,
а вот с Химками,
Зенит,
наверное.
Химки, да, Зенит Химки, да, Зенит Химки. Вот. И, собственно, у нас показывают онлайн-сервисы, да, там, Амедиа, Тека и все прочие, ТВ-3 в час 30, тоже
Кстати, вот
кроме Артема Гусетинского, фанаты этого сериала, едва ли. Ну,
это только если пока не идет Ролан Гаррос, как только начинается теннис, я думаю,
ночью,
здесь. Да.
Уже... Ночью его уже не заставит спать. Вот. И в первой серии мне показалась такая, как это сказать, не судьбоносная, а он сам рассказал о себе все, Линч, может быть, даже не догадываясь. Там есть такая сцена, которая напрямую связана с нашей программой, она посвящена телевидению, такая лобовая метафора происходит, когда сидит парень молодой перед телевизором и пялится в него очень-очень долго, вот, значит, в прозрачный куб, точнее, который обозначает телевизор, вот, и записывает, значит, огромное количество стрима, так называемого, ну, то есть... того, что происходит там в прямом эфире, короче говоря, в надежде что-то неведомое там заметить. Вот. И в этот момент, ну, сериал «Твин Пикс» странный, да, не пугайтесь, в этот момент в том самом кубе, значит, появляется окно в форме человеческого глаза, то есть как бы вот некое зрительское такое око, вот, а потом появляется актриса, значит, которая нам обнаженку показывает, кстати, там и секс, и насилие, мат в сериале есть, все есть. Вот. А потом из ящика выпрыгивает призрак, некое чудовище, превращает всех в кровавое месиво. Вот. Ну, в общем-то, все понятно,
ну,
да?
Ну, так Егор пересказал, собственно, весь...
Телевизор, да, телевизор всех нас убьет.
Заметь, вот. Это не «Дом-2», мы обсуждаем.
Да. Вот. С одной стороны, это можно интерпретировать как некий троллинг, да? То есть дедушка Линч решил постебаться над телевидением.
Но Линч — это всегда троллинг, да? Это очевидный троллинг. Но вопрос в том, что...
Но с другой стороны, мне кажется, это очень точная, как бы, опять визуализация того, что произошло с сериалом «Твин Пикс». Все очень долго сидели, 25 лет и ждали, смотрели, когда этот сериал выйдет. А потом вышел Линч и всех превратил в кровавое месиво. То есть, ребят, а кто вам сказал, что это будет гениально?
Ну... Слушай, а я тебе отвечу. Раз уж мы стали говорить о программах, которые вызывают какую-то скандальность на данной неделе, да, ну или вообще стоит их обсуждать, я вспомнил еще программу Андрея Малахова. Да? Угу. Она называется «Пусть говорят», из ней да. Все, слава богу, хорошо в течение...
Она тоже выходит да. Там 25 лет.
У нее все в порядке с рейтингами. Она будет выходить еще 25 лет. Угу. И по большому счету, если выбирать между «Твин Пиксом» и «Пусть говорят», я бы все-таки рекомендовал посмотреть скорее «Твин Пикс», потому что при всех своих недостатках это вещь, которая, безусловно, некая культурная попытка, да, некая попытка переосмыслить, осмыслить, сделать, пускай даже несколько, как же, казалось бы, устаревшими и, может быть, неправильными на данный момент методами. С другой стороны, вот есть абсолютно правильное препарирование по методам современности, да, это, пусть говорят, Андрея Малахова. Черт его знает, по-моему, все-таки при всем моем уважении к Андрею, все-таки, наверное, правильнее «Твин Пикс» посмотреть.
Ну, честно говоря, неожиданно ты связал их, как-то я даже...
Ну, если же, помнишь, я хотел вывести на «Зенит» Химки, но понял, что лучше все-таки на
Андрея Малахова. Не, Малахов есть Малахов, там каждый раз, вот они взяли, затащили мальчика, да, этого Гамлета с Арбата.
Он же Оскар.
Да, с района Арбат, скажем так, потому что он не на самом Арбате стоял. Вот. Папа его отпирался, но мы знали, что рано или поздно он туда придет. Вот была Шурыгина, вот следующая серия пошла это. Потом, значит, Татьяна Васильева, актриса, там праздновала свой юбилей. Пришел Садальский, она ему дала пощечину, он начал ее душить, все в шоке, кричат, ой, как же так? А это оказалось сценой спектакля. То есть вот Андрей, да, вот он из такого мальчонки на наивного. Можно посмотреть старые записи передачи. Он как кролик такой с зубами, с двумя выглядел, смеялся очень странным смехом. Превратился в такого же режиссера, демиурга. Вот на каждой передаче у него какие-то там сцены, мизансцены, он там разыгрывает уже это все пьесы, там отдельные произведения. Шурыгина там, Шурыгина сям, там поселили здесь. Про это там сериал сняли. Сейчас про мальчика, про этого тоже наверняка что-то снимут. Ну, не знаю, мне «Твин Пикс», а лучше всего «Фарго», мне кажется.
Ну, по-моему, произвели все названия программ, которые мы знаем, да. Поэтому можем прерваться на пару минут и продолжим. Егор Арефьев и Павел Садков в студии.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Егор Арефьев, Павел Садков в студии. Мы поговорили о том, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе. А сейчас, конечно, поговорим о том, что нас ждет.
Что посмотреть?
Ждет нас лето, это хорошо.
Оно наступило, но вот я никак не могу его заметить пока на улице.
Да, но при этом оно абсолютно заметно в телевизоре, да, потому что там практически ничего нового не показывают. Это и да. На следующей неделе Первый канал будет показывать сериал «Мажор». Удивительное, на мой взгляд, произведение, которое да. Я как-то очень много ругал, и потом вдруг с удивлением обнаружил, что это самый популярный сериал минувшего года.
Да, да.
Да, Павел Прилучный там в главной роли играет.
Денис Шведов, там многие да. Да, такие ребята, которые прославились благодаря этому сериалу.
Ну вот, Павел Прилучный играет мажора, собственно, да, он раскрывает дела, но я думаю, пересказывать сюжет сериала нет смысла, потому что все его так или иначе либо видели, либо смотрели, и уж если будут, то пересматривать. Угу. Но, честно говоря, я не понимаю секрет этого успеха этого фильма. Вот, вот хоть ты меня убей.
Ну, в любом успехе секрета сериала, показанного на Первом канале, есть фактор Первого канала, который в прайм-тайм, если выставляет что-то, как правило, в 8 случаях из 10 это выстреливает. Что касается «Мажора», ну, я могу так сказать, что это непривычное для нашего зрителя, как и любят говорить люди из киномира, история. Ну, прежде всего, визуально. То есть вот это что-то похожее на «Нюхача». То есть вот такая вот стерильная, когда картинка, вылизанная, ничего лишнего. Такие немного цветокоррекция так сделана, что неприглушенные тона, как, допустим, там в «Ликвидации», да, почти сниженные до черно-белого, а наоборот, как будто такая гиперяркие. Вот, плюс молодые актеры, незаезженные и хорошие. Я все-таки считаю Пашу Прилучного и Дениса Шведова хорошими актерами. Вот, необычный относительный сюжет по поводу того, что близкие нашему народу, что вот мажора-то наконец-то отправили хлебнуть жизни. Кстати, «Полицейский с Рублевки» немножечко эксплуатирует сейчас эту тему, да? Вот, Бескудникова, которого отправили во втором сезоне. Вот, пожалуйста, вот его поместили в непривычные условия, мы посмотрим, как мажор оттуда выпутается. Мне кажется, тут вот кино, как известно, штука такая довольно тонкая, можно сделать правильно огромное количество действий, но кто-то на каком-то этапе что-то сделает не то, или при монтаже, или во время режиссуры, или из актеров кто-то, и тут же весь механизм сбивается, и телега сразу несется в пропасть. В данном случае этого не случилось, и мне кажется, это большая удача, заслуга создателей. Второй сезон, и объявили уже по-моему, отсняли, объявили.
Второй уже закончился, пока, да, показали, да.
Показали, уже третий будут снимать. То есть это вот и главное, один из главных показателей, конечно, снимают для наших зрителей, но тем не менее, один из главных показателей — проект оценен на Западе. Его раскупило огромное количество стран, как и «Нюхача». То есть вот они чем-то стилистически похожи. Они такие немного неудобные для зрителя, новые, немного непонятные, не изученные. Может быть, вот это не мыльная опера, это не тупо детектив. Это вот на стыке сделано жанров, драмеди так называемая, да, там и драма, и отношения людей, вот, и отношения внутри этого отдела, и социальная какая-то подоплека есть, когда там неравенство финансовых положений людей. Вот, мне кажется, тут все в совокупности сыграло, ну, то есть... не могу сказать, что на него был расчет. Вот как, допустим, Анна Каренина, да, на нее вот прям конкретно шла ставка. Ее бомбили по всем каналам, ну, то есть по всем ресурсам доступным ВГТРК, там и радио у них есть, вести, и новости.
Не, ну, в принципе, интерес был огромный, объективно
говоря. Да, подогревали, да? Приезжали. Я был на Мосфильме, когда... Меня позвали, канал «Россия» позвал нас, «Комсомольскую правду», журнал, телепрограмму, когда не было ни одного русского журналиста. Я прихожу, это реальная история, на проходную, там обычно список, потому что через отдел кадров оформляется это долго, очень запрос и так далее. Обычно это все мгновенно. Так, завтра можно приехать, быстро собираем журналистов, подают список, это такой порядок. Я прихожу, мне говорят, откуда? Я говорю, «Комсомольская правда». Он смотрит там, агентство «Синьхуа» китайское там, и не там, сайт, а агентство «Франт Пресс», «Ассошиэйтед Пресс», итальянские какие-то издания. И я смотрю, я не нахожу просто «Комсомольскую правду». Туда приехало, ну, вот люди, плохо говорящие по-русски, стрингеры, да, вот местные сотрудники иностранных телекомпаний. Они задавали вопросы во время там брифинг такой был небольшой, прямо на съемочной площадке. И я единственный был русский на этой площадке. То есть реально людей это всех интересовало. Такой ставки на мажор не было, но он выстрелил тем не менее.
Ну, кстати говоря, знаешь, что интересно, что ну, всегда же интересно, что против первого поставят канал «Россия-1», да, 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 в это же время. Они ставят сериал, который называется «Идеальная жертва». Уже из «Чем мне нравится канал «Россия», за что я его очень люблю», название, что если есть название, да, то чаще всего оно совпадает с содержанием.
Это главный спойлер, как
это обычно. Это тебе, да, не Дэвид Линч со, да, всеми его заморочками. Да. «Идеальная жертва» — это значит, что-то тут нехорошо, что-то тут больше про, да, маньяков. Да? Да, сериал, да, я не смотрел, играет там Ольга Сухарева и Владимир Яглыч, тоже хорошие очень актеры. И я, вот, честно говоря, я его жду, естественно, больше, потому что, ну, во-первых, он новый, да, в отличие от «Мажора», ему заново можно посмотреть.
Ну, новый сериал 2015.
Да, тоже 2015 года. Ровно как... Ну, скажем, кстати, вот это...
Скажем так, новый.
Удивительный момент, да, то, что сейчас стали показывать сериалы 2015 года пачками. Огромное количество, видимо...
Хороший урожай.
Видимо, был очень урожайный год, до сих пор осталось куча таких примеров. Вот. Но, тем не менее, мне интересно, что за жертва, почему она идеальна. И знаешь, и самое главное, интрига, я ловлю себя на том, наверное, это возрастное, потому что я стал залипать на сериалах канала «Россия».
Ну все, так, да, приходит старость.
Пришло, да.
Вот, я все жду, когда мне начнут продавать алкоголь без паспорта в магазинах. Не подозреваю, что 31-летнему человеку не 31, а там 17. Вот мне не верят. А у тебя вот, видимо, все уже перешел на
«Россию-1».
Сейчас,
конечно, подло с твоей стороны было, но я обязательно отвечу в какой-нибудь другой программе. Вот. Но пока я хочу сказать, действительно, вот этот сериал «Канал «Россия»» не завораживает, потому что начинается эта бесконечная история. Люди неторопливо куда-то идут, что-то действуют. Да? Это такой, по большому счету, тот же самый «Дом-2», только Релакс без мата. Да.
Ну, да.
И в этом какое-то есть какое-то скрытое очарование, от которого удовольствие от которого я вдруг научился неожиданно получать. Конечно, я больше бы удовольствия получил, если бы меня спросили паспорт в магазине при покупке алкоголя. Но уже не дождаться видео.
Ну да. Не, ну, то есть процесс умиротворения, да, такой?
Процесс умиротворения, да.
Ты понимаешь, что происходит чаще
всего. Я боюсь жертвы. Я не хочу, чтобы была жертва. Мне нравится, когда, знаешь, там приехала девушка, не поступила, там делает карьеру, там все там... Вот как-то в этом... Ну, наверное, посмотрим, что будет. Любопытно. Целых два сериала. Но надо сказать, что закончится, во-первых, на следующей неделе, а у нас во дворе. Он еще будет в понедельник, вторник, со среды премьера. А «Идеальная жертва» уже с понедельника.
И к вопросу о повторах заряжают точь-в-точь в рубрике «Внезапно». То есть, раз, и мне бабушка звонит, о, точь-в-точь со следующего недели новый начинается. Я говорю, подожди, как новый? Если был бы новый, я был бы на съемке, наверное, месяца два назад. Нового не было. Она мне говорит, нет, есть. Я открываю программу, действительно, точь-в-точь. Оказалось, повтор.
Нет, ну слушай, вот программа «Точь-в-точь» хороша тем, что, наверное, повтор можно смотреть...
Вечно.
Так же ярко, как и не повтор. Вот. Странная программа, извините за такую иронию с нашей стороны. Лично мне она не очень нравится. Мне кажется, в этом есть какое-то что-то странное, когда взрослые люди вдруг начинают наряжаться в Аллу Пугачёву.
Гальванизация подряд, трупов, да, ты имеешь в виду? Франкенштейн?
Как там была какая-то фраза, да, что это неизвестные актеры изображают неизвестных звезд. Вот как-то вот что-то очень странное в этом. Ну да бог с ней, пускай она будет, тем более,
что... Для некоторых это момент как это сказать, возрождение, может быть, карьеры и так далее. Туда зовут же не только молодых там участников из «Голоса», там есть... разные люди, о которых мы уже забыли.
Да, да, рубрика «Забытые имена». Слушай, но самое ужасное, что в следующее воскресенье не будет моей любимой программы «Лучше всех», потому что, видимо, тоже уже начинается летняя пауза.
Да, и у этого «Прожектор» Парис Хилтон пропал.
Уже пропал, да, после майских, да. Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой мы вместо этого посмотрим, угу. видимо. А потом покажут фильм «Батальон». Я, честно говоря, не знаю, «Батальон» показывали уже у нас на...
Была, по-моему, премьера, да, его даже разрезали на сериал.
Совершенно верно, да-да-да.
Вот. Значит, сейчас это фильм. Именно полнометражка, да, про женский батальон, который во время Великой Отечественной войны...
Во время
Первой мировой воевал...
Ну, тоже отечественный, да.
Да, воевал так, довольно с переменным успехом, но очень яростно, как известно.
На этом мы, наверное, закончим на сегодня. Встретимся ровно через неделю в гостях у сказки.
У нас. В гостях у нас же были, да.
Это была программа «Глядя в телевизор». Егор Арефьев, Павел Садков. Всего доброго.
Глядя в телевизор.